Студия «Медиакнига» представляет «Дора Коуст. Ведьма по призванию». Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Попаданки бывают разные. «Он должен сам тебя найти», — наставлял меня Лео, шурша по кустам. «Не смотри на них, просто чувствуй». «Если я закрою глаза, чувствовать будет уже некому», — резко ответил я, с трудом прорывая сквозь заросли и колючие ветки. «Тут бугор на бугре и бугром погоняет». «А я тебе говорю, что ты должна почувствовать», — мельтешил пушистый рыжий хвост справа от меня. Тяжело вздохнув, я остановилась и закрыла глаза. Вот была на 100% уверена, что нужный прутик таким способом все равно не найду, но попробовать стоило. Еще немного, и ночь вступит в свои права, а в темноте оставаться одной в лесу не хотелось совершенно. Мало ли кто тут водится и чем питается. Стать чужим ужином я не планировала ни сегодня, ни завтра. Сделав еще один вдох, я медленно выдохнула и попыталась расслабиться. Казалось, что слева от меня появилась какая-то странная пульсация. Повернув голову, так и не открывая глаз, я едва не шарахнулась в сторону от неожиданности, увидев маленький огонек, едва-едва трепыхающийся. Обрадовавшись тому, что так легко отыскала прутик для своей первой в жизни метлы, я на ощупь полезла через кусты, ломая все вокруг и цепляясь и без того изорванным платьем за колючие ветки. Достаточно приблизившись к огоньку, чтобы не потерять его из виду, я распахнула глаза и... «Да чтоб вам жилось долго и счастливо!» — выругалась я, узрев утопленника. Утопленник в ответ мирно лежал на берегу, омываемый грязными водами зловонного зеленого болота. Вот почему тут так воняло. А я грешным делом на прожорливого кота косилась.
«Эльгальда, ты чего?» — выскочил вслед за мной на берег Лео.
«Галия!» — раздраженно повторила я в который раз.
«Да как скажешь!»
— мигом пошел на попятную рыжий котяра и, наконец-то, посмотрел туда, куда смотрела я.
«Мать моя кошка! Мужик!»
«Боюсь, что в таком состоянии уже нет», — философски заметил я, размышляя над тем, подойти или все-таки мимо пройти. Инстинкт самосохранения настаивал на втором варианте, а Надежда тихонечко скребла мою руку, несчастным взором заглядывая мне в глаза. «Ну, а вдруг это наш принц? Мы его столько лет ждали», — шептала она, осматриваясь в поисках коня. Дохлый конь, как ни странно, мимо не проплывал. Попытавшись договориться с совестью, я плюнула на это неблагодарное дело. Сколько лет себя помню, она всегда выигрывала, так что зря терять время я не стала. От нависающей темноты и без того становилось страшно, а нам еще дохлого мужика щупать на предмет его живучести.
«Лео, а ну прекрати!» — гаркнула я, заметив, как кот пытается лапами снять массивный перстень с чужого пальца.
«Да он ему уже все равно не нужен, а нам за крышу над головой придется чем-то...»
Тихий стон, раздавшийся из комка водорослей, закрывающих чужое лицо, напугал и меня, и кота. Лео так вообще прямо в воздух подпрыгнул, едва не бухнувшись в воду. Я же, наоборот, поспешила оттащить несчастного от воды. «Если стонет, значит, шансы на выживаемость есть». Мужчина оказался тяжелым. Я тянула его за скользкие руки, а кот тащил меня за драную юбку платья. Так мы и доползли до кустов, где я решила остановиться на ночь. После кросса в 3-4 метра ночной лес уже не казался таким страшным, а кусты и вовсе стали поразительно мягкими. Вытерев пот со лба, я сделала последний рывок туда, где не было колючих веток, и луна хорошо освещала бесконечную зелень.
«Добьем?» —
предложил Лео с надеждой, приглядываясь к перстню. «Ага», — кивнула я, падая на землю рядом. «Я же его именно для этого и тащила».
«Тогда хоть посмотрим давай, каков улов».
Осторожно убрав водоросли с чужого лица, я на миг замерла, перестав дышать. Теплый ветер
трепал мои распущенные рыжие волосы. Вьющиеся пряди лезли в рот, но нисколько не мешали разглядывать лицо прекрасного незнакомца. Лично я таких красивых мужчин видела только по телевизору. Остатки водорослей, затесавшиеся в коротких черных волосах, нисколько не портили впечатления. Проведя кончиком пальца по округлому подбородку, я почувствовала колючки щетины, чуть пухлые губы, маленький рот, всегда считала, что для мужчины это идеальное сочетание. Неидеальным, на мой взгляд, был нос. Широкий, но он хорошо гармонировал с густыми бровями. Пришла шальная мысль, что дай этот нос, эти брови и эти губы кому-нибудь другому, и от былой красоты не останется и следа, но здесь, в этом мужчине, все эти черты сочетались идеально. «Да с него хоть прямо сейчас портрет пиши».
«Ага, посмертно», — брякнул Лео, тонко намекая на то, что последнюю фразу я произнесла вслух. «Ты это, дышать только не забывай, а то рядом ляжешь».
«Да ну тебя», — отмахнулась я, с самым серьезным видом осматривая чужую одежду на предмет ран. Крови мною замечено не было, что являлось плюсом, но усложняло понимание того, что произошло с незнакомцем. Не придумав ничего лучше, я решительно заявила: «Чтоб тебе к утру выздороветь». Ничего не произошло, собственно, и не должно было, ведь я сама сказала «к утру».
«Что, и на этом все? Даже раздевать не будем?»
Кот накрыл перстень лапой. По лапе и получил. «Сам высохнет. Сейчас только костер соорудим». В темноте искать пригодные для костра ветки было то еще невыполнимой задачей. Психанув через некоторое время, я от всей души пожелала, чтобы молния ударила в иссохшее и уже явно погибшее дерево. Кот от страха запрыгнул мне на руки в тот самый миг, когда в абсолютно ясном небе прогремели раскаты грома и сверкнула молния, угодившая прямо в дерево. Замена костра запылала.
«Слушай, Галия, а ты страшная женщина!» — прохрипел Лео и был тут же выкинут в кусты.
«Галя я!» — повторила собственно я и улеглась прямо на траву, приминая ее своим телом.
Спать хотелось жутко, так что в сон я провалилась сразу же. В сон тревожный, наполненный страшными и удивительными воспоминаниями сегодняшнего дня. Дня, когда я неожиданно для себя оказалась в чужом мире. В своей размеренной жизни я в последнюю очередь могла представить, что когда-нибудь очнусь в центре пентаграммы, залитой кровью. Нет, я, конечно, знала, что и в наше время полно придурков, у которых не все дома, но как-то не предполагала, что стану жертвой одного из них. В темном затхлом помещении без единого окна, несмотря на простор, нечем было дышать. Мало того, что свечи, окружающие меня, нещадно чадили, так еще благовония благовоняли на всю округу. Именно из-за них создавалось стойкое ощущение, будто я попала прямиком в индийскую лавку. Но на этом обзор прекрасного не заканчивался. Настенные факелы, дающие местами тусклый свет, трещали так, что от этого шума разболелась голова. И самое странное, что в этом помещении не было ни души. Это позволило мне сесть и осмотреться, но в первую очередь я, конечно, осмотрела себя. Игнорировать такую лужу крови было глупо и недальновидно. Да во мне столько крови не было, сколько имелось на полу и напиталось в платье. Странное, кстати, платье. Черное, с пышной юбкой, рубашкой и корсетом. А уж чего стоил вид на полосатые черно-оранжевые чулки и смешные ботинки? Да я бы такие никогда не купила. Ощупав себя с ног до головы и убедившись в том, что цела, я насторожилась. Где-то в отдалении слышались голоса и гул чужих шагов. Я не понимала ни где я, ни как я тут оказалась, ни почему сижу в такой странной одежде, но на всякий случай решила применить тактику опоссума и притвориться мертвой. Правда, ложиться обратно в лужу крови не хотелось совершенно. Я даже губы брезгливо поджала, чувствуя, как неприятно липнет влажная ткань к телу, но без информации ничего не могла сделать, а ее информации категорически не хватало.